Алексей Кольцов. Урожай. Красным полымем заря вспыхнула, по лицу земли туман стелется. Разгорелся день огнем солнечным, подобрал туман выше темя гор, нагустил его в тучу черную. Туча черная понахмурилась, что задумалась, словно вспомнила свою родину. Понесут ее ветры буйные во все стороны света белого, ополчается громом, бурью, огнем, молнией, дугой, радугой. Ополчилась и расширилась, и ударила, и пролилась слезой крупною, проливным дождем на земную грудь, на широкую. Из горы небес глядит солнышко, напилась воды земля досыта, на поля, сады, на зеленые люди сельские не насмотрятся. Заодно с весной пробуждаются их заветные думы мирные. Дума первая — хлеб из закрома насыпать в мешки, убирать ваза, а вторая их была думушка — из села гужом в пору выехать. Чем свет по полю все разъехались и пошли гулять друг за дружкою, горстью полную хлеб раскидывать и давай пахать землю плугами, да кривой сохой перепахивать, бараны зубьем порасчесывать. Выше пояса рожь зернистая дремлет колосом почти до земли. Ветерок по ней плывет лосница, золотой волной разбегается. Люди семьями приняли сажать, косить под корень рожь высокую, в копны частые снопы сложены, от вазов всю ночь скрипит музыка. На гумнах везде, как князья, скирды широко сидят, подняв головы.
Николай Некрасов. Крестьянские дети. Однажды, в студеную зимнюю пору, я из лесу вышел. Был сильный мороз. Лежу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз. И, шествуя важно, в спокойствии чинном, лошадку ведет под уздцы мужичок в больших сапогах, в полушубке овчинном, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Здорово, парнище, ступай себе мимо. Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки? Из лесу вестимо. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. В лесу раздавался топор дровосека. А что у отца-то большая семья? Семья-то большая, да два человека, всего мужиков-то. Отец мой, да я. Так вон оно что. А как звать тебя? Власом. А кой тебе годик? 6-й миновал. Ну, мертвая! Крикнул малюточка басом, рванул под узцы и быстрей зашагал. Лев Толстой. Старый дед и внучек. Стал дед очень стар. Ноги у него не ходили, глаза не видели, уши не слышали, зубов не было. И когда он ел, у него текло назад изо рта. Сын и невестка перестали его за стол сажать, а давали ему обед за печкой. Снесли ему раз обедать в чашке. Он хотел ее подвинуть, да уронил и разбил. Невестка стала бронить старика за то, что он им все в доме портит и чашки бьет, и сказала, что теперь она ему будет давать обедать в лоханке. Старик только вздохнул и ничего не сказал. Сидит раз муж с женой дома и смотрит, сынишка их на полу дощечками играет, что-то слаживает. Отец и спросил: «Что это ты делаешь, Миша?» А Миша говорит: «Это я, батюшка, лоханку делаю. Когда вы с матушкой стары будете, чтобы вас из этой лоханки кормить». Муж с женой поглядели друг на друга и заплакали. Им стало стыдно за то, что они так обижали старика. И стали с тех пор сажать его за стол и ухаживать за ним. Лев Толстой. Как боролся русский богатырь. При князе Владимире напали на Россию печенеги. Подошли они с большим войском под Киев. Князь Владимир вышел со своим войском навстречу. Сошлись они на реке Трубеже и остановились. Князь печенежский подъехал к реке, позвал Владимира и сказал: «Зачем нам много народу убивать? А сделаем вот так. Ты выпусти своего силача, а я своего выпущу, и пускай они поборются. Если твой будет сильнее моего, так я уйду. А если мой одолеет, то покорись ты со всей своей землею». Князь Владимир вернулся к своему войску и сказал: «А есть ли в нашем войске такой силач, чтобы взялся бороться с печенегом?» Один старик сказал: «Я пришел сюда с сыновьями, сам четверт, а пятый, меньшой сын Иван, остался дома. Вели послать за ним. Ему Бог дал силу большую». Владимир сказал: «Какая его сила?» Старик сказал: «Его сила вот какая. Одного мял воловью шкуру. Мне не показалось, как он это делает, я и поброни его. Он рассердись, да и разорви шкуру пополам». Князь Владимир послал за Иваном. Когда его привели, князь Владимир сказал ему: «Можешь ты бороться с печенегом?» Иван сказал: «Я не знаю своей силы, надо испытать». Князь Владимир велел привести большого быка и сказал: «Ну, покажи над ним свою силу». Иван велел раздразнить быка, и когда бык набежал на него, он схватил его рукой за бок, вырвал кусок кожи с мясом, а потом кулаком ударил его между рог и убил. Владимир послал сказать печенежскому князю, чтобы он выслал своего силача. На другой день сошлись оба войска. В середине сделали чистое место. От русских вышел Иван. Он был невелик ростом и лицом бел. От печенегов вышел черный великан. Когда печенег увидал Ивана, он сказал: «Зачем малого привели? Я раздавлю его». Когда силачи вышли на середину, на чистое место, они схватились за кушаки, укрепились ногами и начали сжимать и ворочить друг друга. Печенежский силач хотел поднять Ивана и перекинуть через себя его, но Иван так крепко сжал печенега, что он не мог дышать и захрипел. Тогда Иван приподнял его, шмякнул об землю и расшиб до смерти. Печенеги испугались и побежали, и русские побили их. Дмитрий Мамин сибиряк. Приемыш. В дождливый день я подходил к светлому озеру. Когда я подходил уже совсем к избушке, из травы кубарем вылетел на меня пестрая собачонка и залилась отчаянным лаем. Соболька, перестань, не узнал. Соболька остановился в раздумье, но, видимо, еще не верил в старое знакомство. Он осторожно подошел, обнюхал мои охотничьи сапоги и только после этой церемонии виновато завилял хвостом. Дескать, виноват, ошибся. А все-таки я должен стеречь избушку. Избушка оказалась пустой. Хозяина не было. То есть он, вероятно, отправился на озеро осматривать какую-нибудь рыболовную снасть. Сняв намокшую куртку и развесив охотничьи доспехи по стенке, я принялся разводить огонь. Соболька вертелся около меня, предчувствуя какую-нибудь поживу. В ожидании старика я прикрепил на длинной палке медный походный чайник с водой и повесил его над огнем. Вода уже начинала кипеть, а старика все не было. Умная собака только виляла пушистым хвостом, облизывалась и нетерпеливо взвизгивала. Когда этот лучший друг человека радостно взвизгнул, я понял, что он завидел хозяина. Действительно, в протоке черной точкой показалась рыбачья лодка, огибавшая остров. Это и был Тарас. Он плыл, стоя на ногах, и ловко работал одним веслом. Когда он подплыл ближе, я заметил, к удивлению, плывшего перед лодкой лебедя. «Ступай домой, гуляка!» — ворчал старик, подгоняя красиво плывшую птицу. «Ступай, ступай! Вот я дам уплывать бог знает куда! Ступай домой, гуляка!» Лебедь красиво подплыл к Сайме, вышел на берег, встряхнулся и, тяжело переваливаясь на своих кривых черных ногах, направился к избушке. «Здравствуй, Тарас! Откуда бог несет?» «А вот за приемышем плавал, за лебедем. Все тут вертелся, в протоке, а потом вдруг и пропал. Ну, я сейчас за ним. Выехал в озеро? Нет. По заводям проплыл? Нет. А он за островом плавает. Откуда достал ты его, лебедя?» «Тут охотники наезжали. Ну, лебедя с лебедушкой и пристрелили, а вот этот остался. Забился в камыши и сидит. Летать-то не умеет, вот и спрятался. Я, конечно, ставил сети подле камышей, ну и поймал его. Пропадет один-то, и ястреба заедят, потому как смысла в нем еще настоящего нет. Сиротой остался. Вот я его привез и держу. И он тоже привык. Теперь вот скоро месяц будет, как живем вместе. Утром на заре поднимается, поплавает в протоке, покормится, а потом и домой. Знает, когда я встаю, и ждет, чтобы покормили. Умная птица, одним словом, и свой порядок знает». Старик говорил необыкновенно любовно, как о близком человеке. Лебедь приковылял к самой избушке и, очевидно, выжидал какой-нибудь подачки. «Улетит он у тебя, дедушка», — заметил я.
«Зачем ему лететь? И здесь хорошо, сыт, кругом вода.
А зимой?
Перезимует вместе со мной в избушке. Места хватит, а нам с Собольком веселее. Как-то один охотник забрел ко мне на Сайму, увидал лебедя и говорит вот так же: улетит, ежели крылья не подрежешь. А как же можно увечить божью птицу? Пусть живет. Не возьму я в толк, зачем господа лебедей застрелили? Ведь и есть не станут, а так, для озорства».
Лебедь точно понимал слова старика и посматривал на него своими умными глазами. «А как он с Собольком?» — спросил я.
Сперва-то боялся, а потом привык. Теперь лебедь-то в другой раз у Соболька и кусок отнимет. Пес заворчит на него, а лебедь его крылом. Смешно на них со стороны смотреть. А то гулять вместе отправится. Лебедь по воде, а Соболька по берегу. Пробовал пес плавать за ним, но да ремесло-то не то. Чуть не потонул.
А как лебедь уплывет? Соболька ищет его.
сядет на бережку и воет. Дескать, скучно мне псу без тебя, друг единственный. Так вот и живем втроем. Тарас жил в Светлом уже 40 лет. Когда-то у него были и своя семья, и дом, а теперь он жил бобылем. Дети перемерли, жена тоже умерла. И Тарас безвыходно оставался на Светлом по целым годам. «Не скучно тебе, дедушка?» — спросил я, когда мы возвращались с рыбной ловли. «Жутко одному-то в лесу».
«Одному?»
«Тоже и скажет. Я тут князь князем живу. Все у меня есть, и птица всякая, и рыбы, и трава. Конечно, говорить они не умеют, да я-то понимаю все. Сердце радуется в другой раз посмотреть на Божью тварь. У всякой свой порядок и свой ум. Ты думаешь, зря рыбка плавает в воде или птица по лесу летает? Нет, у них заботы не меньше нашего.
Эван, погляди, лебедь-то дожидается нас с собольком».
Старик ужасно был доволен своим приемышем, и все разговоры в конце концов сводились на него.
«Гордая, настоящая царская птица», — объяснил он. «Помани его кормом, да не дай, другой раз и не подойдет. Свой характер тоже имеет, даром, что птица».
Собольком тоже себя очень гордо держит. Чуть что сейчас крылом, а то и носом долбанет. Известно, пес в другой раз созорничать захочет, зубами норовит за хвост поймать, а лепти его по морде. Это тоже не игрушка, чтобы за хвост хватать.
Посмотри-ка, как лебедь-то разыгрался с собольком.
Действительно, стоило полюбоваться оригинальной картиной. Лебедь стоял, раскрыв крылья, а соболька с визгом и лаем нападал на него. Умная птица вытягивала шею и шипела на собаку, как это делают гуси. Старый Тарас от души смеялся над этой сценой, как ребенок. В следующий раз я попал на Светлое озеро уже поздней осенью, когда выпал первый снег. Навстречу мне выскочил тот же соболька. Теперь он узнал меня и ласково завилял хвостом еще издали. Тарас был дома. Он чинил невод для зимнего лова. Старик действительно имел утомленный вид. Он казался теперь таким дряхлым и жалким. За чаем мы разговорились, и старик рассказал свое горе.
«Помнишь, лебедь-то?
Приемыша?
Он самый. Эх, хороша была птица. А вот мы опять с собольком остались одни. Да, не стало приемыша.
Убили охотники?
Нет, сам ушел. Вот как мне обидно это.
Уж я ли, кажется, не ухаживал за ним, из рук кормил. Он ко мне и на голос шел. Плавает он по озеру, я его кликну, он и подплывает. Ученая птица. И ведь совсем привыкла, да.
Уж в заморозке грех вышел. На перелете стадо лебедей спустилось на Светлое озеро.
Ну, отдыхают, кормятся, плавают, а я любуюсь.
Пусть божья птица с силой соберется. Не близкое место лететь. Мой-то приемыш сначала сторонился от других лебедей, подплывет к ним и назад. Те гогочут, по-своему зовут его, он домой. Дескать, у меня свой дом есть.
Так дня 3 это у них было. Все, значит, переговариваются по-своему, по-птичьему. Ну, а потом вижу, мой приемыш затосковал. Вот все равно, как человек тоскует.
Выйдет это на берег, встанет на одну ногу и начнет кричать.
Да ведь так жалобно кричит.
Старик замолчал и тяжело вздохнул. «Ну и что же, дедушка?»
«Ах, не спрашивай. Запер я его в избушку на целый день. Так он и тут донял. Станет на одну ногу у самой двери и стоит, пока не сгонишь его с места. Только вот не скажет человеческим языком: пусти, дедушка, к товарищам. Они-то в теплую сторону летят.
А что я с вами тут буду зимой делать? Ах ты, думаю, задача. Пустить улетит за станом и пропадет.
Почему пропадет?
А как же? Те-то на вольной воле выросли. Их молодые, которые отец с матерью летать выучили. Ведь ты думаешь, как у них? Подрастут лебедята, отец с матерью выведут их сперва на воду, а потом начнут учить летать. И из-под воли учат все дальше и дальше. Своими глазами я видел, как молодых обучают к перелету. Сначала особняком учат, потом небольшими стаями, а потом уже сгрудятся в одно большое стадо. Похоже на то, как солдат муштруют. Ну, а мой-то приемыш один вырос и, почитай, никуда не летал. Поплавает по озеру только и всего ремесла, выбьется из сил, отстанет от стада и пропадет. Непривычен к дальнему лету. Старик опять замолчал. «А пришлось выпустить», — с горечью заговорил он. «Все равно, думаю, ежели удержу его на зиму, затоскует и съереет. Уж птица такая особенная». Ну и выпустил. Пристал мой приемыш к стаду, поплавал с ними день, а к вечеру опять домой. В последний-то раз отплыл от берега, остановился и, как братец-то мой, крикнет по-своему, дескать, спасибо за хлеб, за соль. Только я его и видел. Остались мы опять с Собольком одни. Первое-то время сильно мы оба тосковали. Спрошу его: «Соболька, а где наш приемыш?» А Соболька сейчас выть, значит, жалеет. И сейчас на берег, и сейчас искать друга милого. Мне по ночам все грезилось, что приемыш-то тут вот полощется у берега и крылышками хлопает. Выйду, никого нет. Вот какое дело вышло.